Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини в очередной раз посетил Кишинев и Тирасполь. Что нового несет этот визит в условиях, когда в Кишиневе еще нет функционального правительства? Раздвоение праздника 9 мая – День Победы или День Европы? И отношения Приднестровья с Киевом и с новоизбранным президентом Украины глазами тираспольских экспертов? Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Дорогие радиослушатели, добрый день. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини в конце минувшей недели посетил Кишинев и Тирасполь. В заявлении ОБСЕ отмечается, что в ходе визита особое внимание уделено активизации процесса приднестровского урегулирования. Nothing is frozen, nothing is blocked. Переговорный процесс не заморожен, не заблокирован. Мы понимаем, что с политической точки зрения в Молдове сейчас переходный период с некоторыми сопутствующими проблемами, поэтому отдельные инициативы, связанные с приднестровским урегулированием, возможно, не являются приоритетными. Но экспертные группы работают, особенно в таких областях, как права человека, банковский сектор, свобода передвижения. Встречи на техническом уровне продолжаются, и надеемся, что так будет и впредь. Заявил Франко Фраттини в субботу после встреч в Кишиневе. Подробности далее в сегодняшней программе. Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев заявил, что Приднестровье официально станет независимым гораздо быстрее, чем через 5-10 лет. У Приднестровья практически безупречные политико-правовые и исторические основания для широкого международного признания независимости, заявил Игнатьев в интервью газете «Комсомольская правда». Понимание того, что Приднестровье уже давно состоялось как самостоятельный субъект международных отношений, открытый и миролюбивый, экономически жизнеспособный, появляется у все большего числа международных партнеров. Следующим шагом от признания де-факто реальности должно стать признание Приднестровья де-юре, заявил Игнатьев и добавил при этом: «Мы не ведем диалог с Молдовой по выработке каких-то планов. Мы говорим о том, что строим независимое государство». Конец цитаты. Игнатьев сказал также в интервью, что с момента последней встречи с политическим представителем Кишинева Кристиной Лесник прошло более 5 месяцев и назвал эту ситуацию ненормальной. По его словам, снизилась и динамика работы экспертных групп. Украинские пограничники не пропустили на территорию страны 2 граждан Молдовы с георгиевской лентой, запрещенной в Украине. В украинском ведомстве подчеркнули, что такая символика носит пропагандистский и провокационный характер, и что указанным лицам запретили въезд в Украину на 3 года. Георгиевская лента запрещена в Украине с 2017 года и заменена красным маком. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Украина не будет признавать паспорта, которые Россия выдает украинским гражданам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил премьер Украины Владимир Гройсман, который сравнил эти паспорта с нацистскими. «Это нарушение любых международных норм. Мы никогда не признаем какого-либо гражданства, которое выдает страна-агрессор», сказал Гройсман на заседании правительства. Российский президент Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства этническими русскими, проживающими на востоке Украины. Это решение подверглось жесткой критике со стороны Киева и западных партнеров Украины. Facebook заблокировал аккаунты, страницы и группы, которые управлялись из России и были замечены в скоординированных действиях, направленных против Австрии, Германии, Прибалтики, Испании, Украины и Великобритании. Около 100 заблокированных страниц адресовали свои сообщения украинским пользователям. Социальная сеть Facebook активизировала усилия по противодействию фабрике троллей и фейковых сообщений после полученных доказательств о том, что Россия использовала социальную сеть с целью повлиять на американских избирателей в ходе президентских выборов в 2016 году. Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с иском против России, с просьбой обязать ее освободить 24 украинских моряка, захваченных в октябре прошлого года в Керченском проливе. Слушания проходят в Гамбурге. Ранее, в ноябре 2016-го, другая инстанция, Международный уголовный суд, решил, что на востоке Украины международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией. 10 мая украинские правозащитники отметили пятую годовщину со дня ареста кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Западные правительства и международные правозащитные организации считают дело Сенцова политически мотивированным. Основная версия катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Москве, приведшей к гибели 41 человека, – ошибки экипажа. Официальный представитель Аэрофлота сообщил, что командир сгоревшего Суперджета – опытный пилот с налетом в 1400 часов только на самолетах типа «Сухой» и 6800 часов суммарно, и что самолет прошел техосмотр месяц назад. Следователи работают также с выжившими пассажирами. 14 мая госсекретарь США Майк Помпео встретится в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Как сообщили в Госдепе США, в ходе переговоров Помпео намерен обсудить полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов. 13 мая Помпео встретится с американскими бизнесменами в Москве и персоналом посольства, возложит венок к могиле неизвестного солдата у стен Московского Кремля.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, бывший министр иностранных дел Италии Франко Фратини, в пятницу и субботу находился с рабочим визитом в Молдове. Фратини приезжал в Кишинев и в прошлом году в качестве представителя итальянского председательства ОБСЕ, но и Словакия, который перешел этот мандат в 2019 году, сохранила его в этой должности. Подробности в материале Лилианы Барбароши, рассказывает Юлия Михайлова.
В прошлом году в период итальянского председательства ОБСЕ Франко Фратини несколько раз приезжал в Молдову. Сегодняшний его визит первый после того, как председательство в организации перешло к Словакии и происходит на фоне очередного политического кризиса в Кишиневе в результате неспособности сформировать правительство, несмотря на то, что после парламентских выборов прошло 2,5 месяца. Как предположил советник президента Молдовы по вопросам реинтеграции Василий Шова, визит может быть связан с организацией очередного раунда переговоров в формате 5+2, запланированного на это лето, но который, возможно, придется отложить в условиях отсутствия правящей коалиции в Молдове. Василий Шова полагает, что спецпредставитель ОБСЕ намерен выяснить, возможно ли организовать такую встречу. Другие источники, близкие к переговорному формату, считают, что Фратини попытается активизировать выполнение оставшихся нерешенными пунктов пакета Берлин Плюс и технических шагов мер по укреплению доверия. Эта работа практически застопорилась после того, как в начале года в Кишиневе началась предвыборная лихорадка. Но есть и опасения по поводу того, что Фратини попытается дать старт переговорам по новому вопросу интеграции банковских систем двух берегов Днестра, при том, что официальный Кишинев разочарован не включением в повестку переговоров вопросов политического урегулирования и безопасности. Последний раунд переговоров в формате 5+2 состоялся летом прошлого года в Риме. В сентябре Франко Фратини побывал в Молдове и лично вручил в Тирасполе первые нейтральные номера для приднестровских автомобилей. Нейтральные номера начали выпускать на основании достигнутой в прошлом году договоренности о регистрации в Кишиневе приднестровских автомобилей и предоставлении им нейтральных номеров, что позволило им участвовать в международном движении. Это решение приветствовали участники переговорного формата 5+2, которые расценили его как значительный прогресс в переговорном процессе, но, с другой стороны, подверглась острой критике со стороны представителей гражданского общества Республики Молдова, которые считают, что за мнимым прогрессом кроются закулисные торги между лидером Демократической партии Молдовы Владом Плохотнюком и владельцем приднестровского холдинга «Шериф» Виктором Гушаном, и что, согласившись на предоставление приднестровским автомобилям допуска к международному дорожному транспортному движению, Кишинев допустил создание опасного прецедента и, по сути, уступил Тирасполю очередной атрибут суверенитета. Сам Фратини вызывает недоверие у части молдавского общества, которое считает, что он разделяет пророссийские взгляды на решение приднестровского конфликта. В прошлом году Фратини вызвал негативную реакцию и молдавских политиков тем, что в интервью российскому телеканалу заявил, что разговаривать про российское военное присутствие в Приднестровье сейчас неправомерно. Сейчас это нереалистично. Заявление Фратини прозвучало в тот самый момент, когда официальный Кишинев внес на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции с требованием вывода войск. Лидер Демпартии Влад Плохотнюк сказал тогда, что подобные заявления сделанные в Москве или где-то еще, могут сильно навредить процессу приднестровского урегулирования. Пресс-служба ОБСЕ сообщает, что в ходе своего последнего визита Фратини встретился с лидером Демократической партии Молдовы Владом Плохотнюком и политическим представителем Кишинева Кристиной Лесник, а в Тирасполе с главой Приднестровского региона Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Приднестровья Виталием Игнатьевым. На пресс-конференции в Кишиневе вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник подтвердила и информацию о том, что премьер-министр Павел Филипп ходатайствовал в прошлом году перед официальным Киевом в пользу молдавского металлургического завода, которому помог избежать санкций, введенных Украиной в отношении более 700 предприятий, связанных с Россией. Должна признать, что действительно существовала официальная переписка не только на национальном, но и на международном уровне по вопросу о металлургическом заводе. Кишинев не заинтересован в создании каких-либо препятствий или административных барьеров для экономического агента, официально зарегистрированного в Республике Молдова. На металлургическом заводе работают 2400 человек, и я считаю, что мы должны быть заинтересованы в том, чтобы наши люди жили лучше, особенно если мы претендуем на то, что Приднестровье является составной частью Республики Молдова.
Есть те партии компонента Республики Молдова.
Журналисты-расследователи «Райс Молдова» выяснили, что молдавский металлургический завод, один из основных налогоплательщиков Приднестровья, был исключен из украинского санкционного списка через 10 дней после того, как Павел Филипп отправил официальное письмо президенту Петру Порошенко и своему украинскому коллеге Владимиру Гройсману. Ходатайство Павла Филиппа в пользу молдавского металлургического завода приветствовал и Франко Фратини, который подтвердил, что посредники были проинформированы об этих действиях Кишинева еще в прошлом году. Это очень важно, что власть инициировала снятие барьеров и препятствий. Речь идет о тысячах рабочих, и, разумеется, нужно сделать все возможное для того, чтобы облегчить им жизнь и снять барьеры. Тем более, что эта территория является частью Республики Молдова. Власти действуют в интересах всего населения. Поэтому у меня нет никаких замечаний. Напротив, я приветствую решение поддержать важный промышленный сектор, который имеет большое значение для территориальной целостности страны. Другой важный момент, на котором акцентировал внимание Кишинев, связан с состоянием склада боеприпасов в Кабасне. Этот склад находится в ведении оперативной группы российских войск. В нем хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, многие из которых выпущены во времена Второй мировой войны. Кишинев и другие участники формата 5+2 требуют провести международную ревизию военных складов, но российская сторона это предложение отвергает. Кишинев исходит из того, что этот склад существует с 1940 года. Существует прецедент уничтожения определенных видов боеприпасов на этом складе. Не вижу проблемы в повторении этого опыта и сейчас. Для нас особо важна безопасность как на территории страны, так и в регионе. Этот склад находится недалеко от Украины, которая, как участник формата 5+2, наверняка заинтересована в этом процессе. процессе. Во-вторых, до настоящего момента нет четкого и ясного ответа о складе боеприпасов в Кабасне, о том, что именно там хранится. Эти боеприпасы могут спровоцировать кризисную ситуацию. Думаю, эффективная инспекция с участием заинтересованных сторон, в том числе ОБСЕ, может дать дополнительные гарантии того, что ситуация на этом складе управляется должным образом и поможет разобраться, что мы можем сделать с боеприпасами, которые больше не соответствуют критериям безопасности. Сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник. В Тирасполе глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что политические процессы в Молдове тормозят переговорный процесс. Среди актуальных тем он назвал восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра, прекращение политически мотивированных, по мнению Тирасполя, уголовных дел, банковское взаимодействие и свобода доставки почты на левый берег Днестра. Тирасполь обеспокоен также совместными КПП на восточной границе. Немаловажным является, по словам Красносельского, вопрос неполного функционирования моста через Днестр в районе сел Бычок и Гурабыкулы и необходимость дальнейшего прогресса в договоренности по нейтральным номерным знакам и водительским удостоверениям. Франко Фратини сообщил на пресс-конференции в Бендерах, что очередной раунд переговоров в формате 5+2 может состояться в июле или сентябре, и что в июне в Молдову, возможно, приедет делегация посредников и наблюдателей приднестровского урегулирования, так называемый формат 3+2, в который входят Россия, Украина и ОБСЕ в качестве посредников и Евросоюз и Соединенные Штаты в качестве наблюдателей.
День 9 мая в Приднестровье отмечали торжественно и пышно. По площади Суворова в Тирасполе прошел танк Т-34 с точной копией знамени, водруженного над Рейхстагом 74 года назад. В параде принимали участие военнослужащие, казаки и кадеты вооруженных сил Приднестровья, а также военные оперативные группы российских войск, дислоцированные на левом берегу Днестра. Как отмечали день 9 мая в правобережной Молдове, материал Дианы Раэляну в изложении Юлии Михайловой.
Политические обозреватели обратили внимание на обособленный характер мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой войны. Молдавские партии отдельно отмечали этот день, каждая со своими концертами, маршами и раздачей продуктов. Такая же картина складывалась и на местах, говорит главный редактор сарукского еженедельника «Обсерватору де Норд» Виктор Кабысняну. В Сороках дошло до того, что поделили между собой даже памятники. У более старого памятника собрались социалисты, у нового – представители районной власти. И в Сороках, как и в других населенных пунктах, невооруженным глазом видно, насколько расколото общество. Виноваты в этом политические партии. Говорят, хорошо, что люди разные, но не настолько же, как сейчас в Республике Молдова. Последствия уже дают о себе знать. Третий месяц пошел, а все никак не удается сформировать правительство, парламентское большинство, люди совсем разочарованы происходящим, политиками, которые, хоть и купаются в деньгах, совсем обнищали духовно. Как и в предыдущие годы, День Европы в Кишиневе отметили после Дня Победы. В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, в городском парке имени Штефана Челмари прошли и мероприятия по случаю десятилетия Восточного партнерства.
Итак, День Европы, по оставшей традиции в последние годы, отмечался в центре Кишинева, где был открыт европейский городок, посетители которого смогли узнать больше о культуре, кухне европейских стран, посмотреть фильмы, послушать хорошую музыку, увидеть изменения, произошедшие в стране благодаря поддержке Евросоюза. Наша коллега Михаила Савка спросила людей, случайно встреченных на улицах Кишинева, как относятся они к Евросоюзу.
Что нравится вам больше всего в Евросоюзе, в самой европейской идее? Затрудняюсь ответить, я не в восторге от всего этого.
Либертате де экспрессии.
Свобода выражения мнений, человеческие отношения между людьми, то, что все законы направлены на укрепление мира.
Наверное, свобода и либерализм, пожалуй, это. Соблюдение прав человека.
Мне нравится прежде всего уважительное отношение людей друг к другу, в том числе на улице, где ходит транспорт, там уважают права друг друга и чисто везде.
Мне нравится, что там соблюдаются законы, что там закон есть закон, не так, как у нас.
не плати тотул.
В Евросоюзе мне все нравится. Государственные институты, демократия, юстиция. Что мне не нравится, да, есть и такой момент. Миграция, которая слишком уж либерализована. Хотелось бы, чтобы зарплаты у нас были такие же, как и в Евросоюзе. Зарплаты и пенсии наших родителей. И все.
Конечно, там другие люди. Другой менталитет. Абсолютно другой. Там люди живут свободно. У нас все иначе. Мы не живем свободно. Мы живем в постоянном страхе. Боимся друг друга.
Что я могу сказать? Что может там не нравиться? Все хорошо. Красиво. В целом, социально-экономическая ситуация несравненно лучше в Евросоюзе, чем у нас. Это все.
Дарчену выплачу.
А что не нравится?
Чем он плачет?
Что не нравится? Трудно ответить так сходу. Наверное, сложившаяся ситуация с мигрантами. Это точно не нравится.
Люди там немножко не по-другому думают, чем у нас. У нас немножко более, ну, нет, скажем так, не развиты. Это больше всего нравится.
Нам есть чему поучиться у них, особенно что касается медицины и образования. Там намного более развито, чем у нас.
Порядок всегда, чистота. Дороги, как дороги.
Уамени мунчеши сплотить.
Люди работают, их труд оплачивается должным образом и отдыхают вовремя. А у нас мизерная зарплата, о пенсиях и говорить нечего.
Свобода человека и материальное благополучие. Высокий интерес к культуре, духовности. Это мне нравится.
Уровень жизни лучше.
Воспитание, да.
И воспитание, и, соответственно, вот просто отношение людей к людям и так далее. А так?
Это, наверное, самое главное, да, отношение к природе, к другу.
Если бы у нас это все было, у нас, в принципе, это должно быть заложено. Если бы это было заложено, то мы бы тоже жили бы неплохо.
Благополучие, наверное.
Мнение, что за забором трава зеленее. Знаете такое, такое высказывание? Вот и на самом деле она зеленее получается.
В прошлые годы День Европы отмечали и в Тирасполе, правда, более скромно, чем на правом берегу Днестра. Но в этом году вообще не было никаких мероприятий. Наши корреспонденты в Тирасполе спросили случайных прохожих, знают ли они, что 9 мая отмечается и День Европы, и как относятся к Евросоюзу, европейским ценностям. Многие респонденты выразили недовольство тем, что им задают такие вопросы, или просто отказались отвечать. А некоторые из них реагировали крайне жестко, на грани словесной и физической агрессии. Вот что ответили те, кто согласился высказать свою точку зрения.
Ничего не знаю о Дне Европы. Подумайте о том о сотрудничестве в сфере среднего и мелкого бизнеса. Это было бы интересно.
Нет, не слышали о таком празднике. Не интересует. Интересна наша жизнь, чем мы живем, вся наша жизнь, все, что нас касается. Праздники, мероприятия, всякие традиции, все интересно.
Ой, я не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Я вообще не знала, что был такой праздник. Честно вам сказать, я не знала. Вот я и смотрю ТСВ каждый раз, я даже и не знала. Единственное, что я хочу сказать, что нас там никто не ждет. Что наш край там, где мы родились и выросли.
Это наш и Приднестровье, и вся Европа наша.
Ну, вы знаете, я считаю, что День Победы, он единый праздник. 8-го, 9-го, ну, он один. Они встречают так, мы празднуем так. Вот и все, для меня разницы нет, 8-го, 9-го. Денег не хватает, но путешествовать хотелось бы.
Мы работали, поэтому мы ничего не отмечали. Ну, вообще, я не очень много чего слышала о Европе. Мы, если захотим что-то узнать, мы в интернете посмотрим.
Мнение жителей Тирасполя и Бендера.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Уже несколько лет в военных парадах в Москве в День Победы участвуют дети и подростки. Наряженные в военную форму, они маршируют, скандируют и поют патриотические песни советских времен. Есть магазины, где продается детская военная форма. Есть размеры даже для малышей. Пример молниеносно подхватили не только в Тирасполе, но и в Кишиневе, где в этом году на центральной площади можно было увидеть множество детей в военной форме. В Тирасполе детям предложили вкусить солдатской жизни в партизанской деревне, обустроенной на территории оперативной группы российских войск, где дети натянули колючую проволоку, играли в траншеях, ели армейскую кашу и пытались стрелять из настоящей винтовки и пулемета. Но многие из них не на шутку перепугались, когда один из танков произвел 3 настоящих выстрела. В Москве подростки в бежевой форме и красных беретах участвовали в военизированном шествии на Красной площади уже 3-й раз. Они члены молодежного движения Министерства обороны России «Юнармия». Ведомство выделяет деньги на строительство парков «Патриот», в которых юнармейцы проводят свои мероприятия. Один только подмосковный парк обошелся в 300 миллионов. Новый «Патриот» построен уже в Туле, а в планах есть еще 5 парков в разных регионах России, к примеру, на Урале и в Мурманской области. А вот форму для юноармейцев родителям зачастую приходится приобретать самостоятельно. В частности, ее можно купить на сайтах, связанных с компаниями питерского бизнесмена Евгения Пригожина из окружения российского президента Владимира Путина. Сейчас летнюю форму со скидкой можно заказать примерно за $80. Полный комплект может стоить до $300. Наш коллега, журналист телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский спросил детского психолога Екатерину Бурмистрову, как участие в военизированном движении влияет на самих детей.
Очень сложная тема. Война романтизируется. Показывается и детям, и не только детям, и взрослым, только такая глянцевая сторона войны. Вся боль, а это была гигантская национальная трагедия, в каждой семье погиб минимум один человек, вот это все не в кадре. Я действительно думаю, что из войны нельзя делать глянец. У ребенка, особенно ребенка дошкольника, не работает еще критическое мышление.
Я вспоминаю, что когда у меня в школе в советской был смотр строя и песни, мы ходили, и вот это все, в 5 классе очень круто быть похожим на солдата. Но к институту у меня это желание начало таять.
Критические фильтры срабатывают, да, появляется способность к критическому мышлению, которой нет ни в детском саду, ни в начальной школе. Ее может и в принципе не быть при определенном, типе воспитания.
В нашем сюжете нам корреспондент рассказал как раз, что выпускников детдома записывают по умолчанию, подразумевается, что а что еще делать выпускнику детдома? Я не знаю, это нормально или нет? Вот так.
Вы понимаете, выпускник детдома, да, это трагедия российских детдомов, он будет рад любой активности. Да, потому что какая-то активность лучше, чем полное отсутствие активности. А это же красиво, это романтично, да, в этом есть какое-то приключение. И ребенок не понимает, и подросток не понимает, что ему показать только часть картинки.
Как вы думаете, родителям, которые покупают за свои деньги форму для юнармейца, это должно скорее радовать и успокаивать, что они не на улице шляются, или должно настораживать, что ребенок одевается в одинаковое что-то по заказу государства?
Понимаете, поколение людей, которых пугает, что одевается ребенок во что-то одинаковое, да, оно, к сожалению, вышло из детородного возраста. Те, кто сейчас активные родители, они забыли пионеров, они забыли комсомольцев, они забыли марширующие колонны, да, там. Они не смотрели фильм «Роу. Обыкновенный фашизм», их это не пугает, у них нет ассоциации. Понимаете, поэтому им не страшно, да, и более того, они в детстве, да, сидели на коленях у ветеранов войны.
Ну, конечно, да. Я вас правильно понимаю, что люди, которые одевают детей в военную форму, они имеют в виду вот этот свой опыт, что они сидели на коленях ветеранов войны, а вовсе не то, что их ребенок будет разорван
конечно.
На куски в окопе.
Какое-то поддержание связи, потому что действительно была гигантская национальная трагедия. Да, это победа, но какой ценой? Да, вот эта цифра, там, 20 миллионов только официально погибших. И связь была прервана. На какое-то время в России про это вообще забыли, да? И вот это то, на чем играют маркетологи этого движения, с моей точки зрения, это такое адресное попадание. Потому что действительно есть огромная боль и огромное желание не забыть войну.
Теперь
вот вопрос, как не забыть, да? Вот так, как получается сейчас, или надо как-то по-другому это все помнить?
Когда в школе, я видел просто видео из некоторых школ, где юнармия появилась, военруки появляются такие, знаете, взрослые дядьки, которые отдают приказы «равняйся, смирно, я...» Ловлю себя на мысли, что им нравится командовать этими девочками и мальчиками в одинаковой форме. Это о чем история?
Это может быть очень разным. Среди военруков много воинов, чеченцев, афганцев, вообще людей там, во-первых, травмированных профессий, во-вторых, может быть, с военным травматическим опытом.
А это не про беспомощность, потому что ведь эти дети, они в этот момент на самом деле подчинены абсолютно взрослым.
Это часть системы. Да, они подчинены, но считается, что это хорошо. В этой системе считается, что взрослые не научат плохому. И ребенок до определенного возраста не думает, что взрослый может научить чему-то, что ему будет потом вредно, сложно или принесет неоднозначный результат.
У вас есть идея, зачем это государству? Вот прям точно, чтобы для себя это окончательно решили. Есть такая у вас мысль?
Много зачем, да, потому что, ну, сейчас, собственно, на арене нация Победы. Это последнее событие действительно героическое, на котором можно строить свежую систему координат. Ничего дальше, да, в истории, к сожалению, не годится для построения такой хорошей, продуктивной картинки будущего. И это огромная трагедия тоже, я считаю. Романтизация прошлого, да, это стандартный ход.
Вот видите, как штука какая. Мы с вами закончили на том, что надо очень серьезно призадуматься и о многом подумать вообще в истории России и как об этом дальше говорить. Просто, видимо, наступил момент, когда, видимо, все-таки начнется переосмысление истории, в том числе, и да. Оттуда же и фильм Юрия Дудя про Колыму, родина российского страха и прочее, прочее, прочее.
Журналист телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседовал с детским психологом Екатериной Бурмистровой. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».